Юрий Винокуров. Cyberdawn. Железные рыцари. 1. Необычное утро. День начался совершенно обычно, по крайней мере для последних пары недель, с ругательств, произнесенных реверберирующим голосом моего опекуна. Назвать его приемным родителем или еще чем-то похожим не поворачивался язык. Это сволочное порождение технологий даже опекуном можно было назвать только потому, что за мат эта зараза больно била. Но годы жутких, ну, не очень жутких, но все же мучений под кибернетическим гнетом подходили к концу. Во-первых, издевательски вбиваемые в меня знания, ну и доставшие за годы пробуждения в виде бадьи воды, выплеснутой для бодрости, принесли свои плоды. С помощью инструментов, своего могучего разума и непременного ритуального высказывания техников любого ранга и статуса «да твою ж», я соорудил, ну, ловушку, скажем так. Внес изменения в устройство двери, косяка и воздуховода над ним. При этом злостность моего опекуна сыграла с ним злую шутку. Убираться в комнате он заставлял регулярно. И делать это своими руками, сволочь такая, мотивируя это тем, что это моя территория, на которую он проникал исключительно по трем причинам. Для побудки, вызова на занятия и для объявления наказания. Но все обустройство комнаты, включая ремонт и замену бытовых приборов, было исключительно на мне. И вот уже пару недель вместо потока холоднющей воды меня будил гневный писк облитого опекуна. Лазить по воздуховоду и над дверью, снимать ловушку он находил неправильным. Довольно странная у него была логика, у киборга, которого киборгом-то можно назвать с большой натяжкой. В школе его сородичей выделяли в отдельную группу. Не вид, как ксеносов, а именно группу, трансхомо. Часть людей, пошедших по пути изменения, перешедшие порог, транс, но и переставшие после этого изменения быть людьми, хомо или гуманами. В нашем понимании, конечно. Но пииты, или пиитос по их, ну или кремниевые люди, как я с интересом узнал, на забытом древнем языке к человечеству и империи не относились. Имели свои зоны, регионы космоса. С людьми практически не пересекались, но и имели очень напряженные отношения с хранителями знаний и технологий Орденом Вулкана или Вулканидами. Эти киборги, в отличие от пиитов, имели не менее половины человеческого тела. Это было в их своде правил должностной инструкции, которую мой опекун пиит, да и не только он, снисходительно называл религиозной догмой. И не просто входили в империю, а были ее важнейшей и нужнейшей частью. Хотя и монополизировали многое, не давая доступ к информации профанам, не состоящим в их ордене Вулкана. Вообще именно вопрос пиитов заставил меня вслушиваться в урок. Так-то я, нужно признать, на учебу забивал по ряду причин, главное из которых — а жить-то мне когда? В 40 лет, ну да. Посмотришь на 40-летних пузатых дядек, тогда же со стороны видно, жить им уже и не хочется. Но опекун мой к моим школьным успехам был совершенно равнодушен. Хотя визгливые вопли Марьи Ивановны, завуча нашего насчет «Галин, станешь наркоманом, проституткой, бандитом и сдохнешь в подворотне через день после школы», меня несколько поддостали. Да и на противоречивую глупость своих педагогических воплей это бабище внимания не обращало. Потому что, чтобы стать одновременно всеми ей названными категориями неуважаемых людей, да еще и сдохнуть в подворотне на следующий день после школы, это надо быть очень талантливым и шустрым. Я, конечно, ого-го, но не настолько, насколько верила в мои безграничные силы Марья Ивановна, чтоб ей ангину подхватить и визжать поменьше. Тем временем мой опекун обтек от праведного возмездия, уставив на меня зеркально сверкающую маску в виде человеческого лица, зияющую черными провалами глаз. «Галин, прекрати это», — указал он пальцем на уже опустевшее ведро. «Вот моя же просьба, уважаемый опекун Никс», — елейно ответил я. «Лет 15?» — похлопал я ресницами. 12, — педантично уточнил киборг. «В младенчестве бодрящие утренние процедуры не пошли бы тебе на пользу». «Они и в отрочестве не пошли, но тебя это не останавливало», — все же взорвался я. «Ты не прав, но дискутировать на эту тему я не намерен. Я пришел тебя разбудить». «Спасибо большое», — довольно улыбнулся я. «Не перебивай, у тебя экзамен сегодня». «А-а-а», — задумался я, но понял, что и вправду. «Ну и ладно, хотя я не совсем понимаю, зачем он мне». «Ты же меня учил, достойный опекун». Начальное образование в Империи необходимо на 76,8% планет. Оставшиеся либо впали в неисправимое дикарство, либо религиозное помешательство, что, в общем-то, одно и то же. Так-то оно так, только я же... Преступно пренебрегал обучением. Я в курсе, Галин. Тем не менее, объем твоих скудных знаний достаточен для получения проходного балла и диплома. А для твоего дальнейшего пути табель с удовлетворительными отметками необходим. Все, что выше, излишнее. «А что у меня за путь?» – заинтересовался я не в первый раз. «Но хоть сейчас-то можешь сказать?» «Нет», – не в первый раз отрезал Никс. «Вскоре увидишь». Расщедрился он на пояснение, ни хрена не поясняющее. «Завтрак», – заключил он и утопал из моей комнаты. Я оделся и задумчиво потопал на столовую веранду, где перекусывал дома практически всю свою жизнь. В одиночестве. Никс нормальной еды не ел, да и вообще непонятно, ел ли что-то вообще. Я его за подобным не заставал, так что, может, функционировал он на мини-реакторах своего искусственного тела. Хотя часть мозга у него была. Где-то через 2 года моего нудежа, несколько лет назад, он признался, что 36% ЦНС человеческие, и хватит испытывать мое терпение, Галин. Последнее было весомым аргументом. Металлический опекун меня наказывал, а не учил, что от наказания у нормальных людей и не отличалось. Всего 2 раза. Оба болезненно, оскорбительно и раздражающе. В общем, связываться с неудовольствием опекуна у меня желания не было никакого, так что эти самые проценты – это все, что точно узнал про пиитов. Перекусывая, я оглядывал окружающие яблоневые сады и призадумался – а что меня ждет дальше? Вопрос не в экзамене, а в его результате, который в Империи, ну и на нашей родной планете Белояр, был полноправным гражданством. То есть закончивший начальную школу и получивший табель, становился полностью взрослым и самостоятельным. Правда, судя по рассказам, на разных планетах по-разному. Где-то и в 12 заканчивают, а где-то в 21 год. И предметы вроде различаются, кроме основных имперских. Впрочем, вопрос в том, что мне делать. Так-то родители и опекуны, а я был не единственным сиротой, хотя на спокойном Белояре это редкость. По примеру мифического государства Спарты, детей по окончании учебы не выкидывали. Помогали и всякое такое. Но вот в то, что Никс мне поможет разве что направляющим пинком, практически гарантировано. Причем очень повезет, если пинок этот будет не металлическим никсовым копытом. Вообще выходило, что Никс готовил меня в какую-то военную структуру, но, судя по вбиваемым им знаниям, навыкам и умениям, очень странную, никаких аналогов даже в голову не приходило. А голые журналы галопом по Империи и вокруг галактики очень внимательно просматривал. Судя по всему, армейское подразделение или что-то такое. Правда, есть силы самообороны Белояра, но это слишком даже для Никса. Скажем так, планетарная безопасность – самая ненужная из всех ненужных организаций на планете последние несколько сотен лет. Последнее военное столкновение – сотни лет назад. Какой-то наемник пожелал взять Белояр под защиту. Очевидно, из всех прочих мест подзащитные его выставили пинками. Но и на Белояре он кончился вместе с командой. Очень не понравилась нашим газовая атака столичного Благограда. Правда, потом оказалось, что она была осуществлена усыпляющим газом, но нападающих уже немножечко убили и, сожалений, как я понял, не испытывали. Да и в усыпленном городе были жертвы. Кто был не слишком здоров, кто неудачно упал или за рулем мобиля. Да и пожары возникли, хотя и не слишком обширные. В общем, бандита-наемника и его прихлебателей наказали насмерть и правильно сделали. Вот только толку от дрыхнущей вместе со всей столицей планетарной обороны не было от слова совсем. И с тех пор, не только из-за нападений, но и вообще, с военщиной на Белояре становилось все страннее. История говорила – всеобщая воинская повинность. А на деле всех на Белояре учили владеть оружием, делая из населения ополчение на случай нужды. Но нужды не случалось, а планетарная безопасность состояла из десятка престарелых дедулек, кто из полиции, кто просто чиновники, которые служить бросать отказывались категорически, пока не помрем. Ну и сделали им, как говорил Никс, этакую синекуру – странное слово, но, как он объяснил, очень подходящее. Так вот, Никс меня мучил на совесть, хотя и совершенно бессовестный и сволочной тип. И планетарная безопасность Белояра, да и полицейские или служба спасения, ну вот вообще не требовали тех знаний, навыков и умений, что он в меня вбивал. Можно, конечно, предположить, что эта железяка мерзкая глумилась над беззащитным мной таким образом. Даже хочется такое предположить. Но Яникса знал не один год, хоть и довольно странно знал. И он, конечно, сволочь. Но он сволочь в методах и вообще. А вот по делу — очень рациональный и логичный тип. И тратить свое ценное время, а тратил он его по 8-10 часов ежедневно, все эти годы он бы на то, чтобы поглумиться над Галином, не стал. И выходит, к чему-то он меня готовил, по завету безвестного и непонятно где и как помершего папаши. Это вообще отдельная, меня долгие годы расстраивающая, пока не повзрослел и плюнул, история. Итак, матушка моя была медиком на нашей единственной орбитальной станции порту. Межзвездные транспортники, как понятно, на планету спуститься не в состоянии, слишком огромные. Да и к звездам слишком сильно им приближаться не стоит, а то фигу от звезды улетят. Ну так вот, выходила ситуация, что папаша мой оказался в лазарете станции. Почему? Я так и не понял, хотя причину искал и спрашивал. Ну и помимо лечения, непонятно от чего, охмурил этот тип мою матушку. И улетел. А я... Ну, как мне часто поминали родичи до тех пор, пока не стали получать по шее, я матушку убил своим рождением. Тоже непонятно. Она была старшим медиком станции, о беременности своей знала. Я не пробовал, но есть у меня ощущение, что не заметить у себя беременность даже без медицинского образования – дело очень тяжелое, почти непосильное. А не заметить с медицинским образованием так и вовсе невозможное. Только вот мое рождение привело матушку к смерти. Что, как, зачем, почему? Я так и не смог толком выяснить. И вот через год после моего рождения и матушкиной смерти появляется на орбите Белояра звездолет Пиитов. Оттуда вываливается Никс и находит меня. Предъявляет родственникам некие бумаги, слепки генетических карт или что-то такое. Ну, я так думаю, потому что конфликта, когда он меня от родственников забирал, не было. Что ему он показывал, мне неизвестно. Сам он не говорит, а с родичами по матушке у меня отношения не то, чтобы они мне докладывали. Мне Никс рассказал только то, что он задолжал моему неизвестному папаше. Тот, мол, помер. Просто свинство со стороны моих родителей так безответственно помирать. Но не просто так, оказав этим ценную услугу лично Никсу. Ни деталей, ни чего-то еще, даже имени папаши киборг не сообщил. Только факт. Никс должен. А умирающий папаша, как оказалось, о матушке беременной не забыл. И, помирая, попросил в качестве отдачи долга позаботиться о ребенке и матери. Видно, не совсем сволочью был. И свалил не с концами, а по делам. Но помер, как последний свинтус, оставив меня круглым сиротой, и на злостное пиитское поругание. Так вот, Никс меня забирает, арендует у нашей фамилии домик в столице, причем за деньги, и начинает меня, не покладая манипуляторы, растить и издеваться. При этом до поры, когда мне исполнилось 8 лет, отношения с безмолвными, ну не самая красивая фамилия у матушки семьи, но и не худшая, были подчеркнуты нейтральными. Пока в эти самые 8 лет меня Гаврила Безмолвный, старший в фамилии, не пригласил поговорить. Но я и согласился, направившись к нему после учебы. А вот там дядька начал мне нести какую-то фигню, причем фигню это, если не материться, про какие-то скрепы, устои, мои немеренные задолженности перед фамилией. «А за что я вам должен-то?» — поинтересовался я, искренне по малолетству удивившись. «За рождение, за уход, за матушку свою». «Так я ее даже не видел», — возмутился я тогда. А Никс сказал, что все денежные вопросы закрыл. «За что я должен-то?»
«Щенок неуважительный!» — начал орать покрасневший дядька. «Ну ничего, я сейчас научу уважению, которое в тебя нелюдь не вбила».
И полез драться. Или наказывать, или еще чего. Здоровый, красный, толстый, с бородищей здоровенной. Но мне было 8 лет. А Никс меня уже 4 года мучил. Научил, в смысле. И учил чему-то совсем непонятному, потому что даже сейчас я не знаю, что за стиль боя он мне преподавал. Ни в Голо, ни в энциклопедиях я такого не находил, только отдельные элементы. А сам он на вопросы отвечал: «Нет названия и стиля, учу правильно себя вести в бою». Но для себя я этикеткой этот стиль назвал, частично в шутку. Так вот, смысл этикетки был не в ударах, захватах, заломах и прочем, а в том, чтобы установить уязвимые части противника и цель, ради которой ты с ним схлестнулся, и путь достижения этой цели кратчайшим путем с минимальными затратами времени и сил. Для начала я шмыгнул под стол, с грозным визгом «не поймаешь жердей», и скакал под столом и вокруг него, Пока ревущий и красный дядька забыл об осторожности и стал, расставив в стороны свои грабли, меня ловить. Ухватил я граблю за мизинец, дернул и вывернул. Вывихнул, скорее всего. Легковат я был и мелковат для перелома. Дядька зашипел, выпрямился и получил моими кулачками по шарам, которые снизу, до верхних я не дотягивался. Верхние шары выпучил полусогнутый, ну а я в прыжке в окладистую бородищу вцепился и лбом дядьки об стол вопрос закрыл. Это вот сейчас весело и смешно, а тогда страшно было жуть. Но Никс, хоть и сволочь, гонял меня хорошо. Так что посмотрел я на валяющегося и бледного, но дышащего дядьку, да и улизнул в окно кабинета. Потом чуть ли не вся фамилия приперлась к нашему с Никсом дому, отдать меня за оскорбление на воспитание. Никс, как я помню, без мата, но так оскорбительно, что для ругаемых лучше бы матерился, отказал. Полезли родичи нелюдь наглую учить, и были биты. На показ, скорее эффектно, чем эффективно, и очень унизительно. Продолжалось это избиение, пока городские полицейские на звуки различной матерности и вызовы от соседей не набежали. И конфликт получил огласку, как и причина конфликта. Безмолвные по репутации очень неприятную плюху получили, а меня, как выкормыша нелюдского, на показ, как родича не воспринимали. Но в школе-то с парой своих многоюродных братцев и сестриц немного общался, но они с очень большой оглядкой это делали, потому что я в фамилии, как недруг непримиримый и вредитель, значился. Придурки, а не родичи у меня какие-то. Но все эти воспоминания за завтраком меня так к решению вопроса «а что будет-то?» не привели. Ясно, что Никс, опекун-вредитель скрытный, меня к чему-то готовит. Но вот к чему непонятно. Не говорит, терпение тренирует с его слов сволочь такой. Хотя последнее время, после того, как Никс стал будить меня тем, что сам обливался, а не обливал меня, я к нему стал лучше относиться. Да и немного времени осталось. А там узнаю, заключил я, закончив завтрак. И потопал из дома сдаваться, раз уж экзамен на носу.